Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1268-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 11 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы остановились на 13 стихе. И здесь описывается ужас второго провозглашения горя. Вы помните, что второе провозглашение горя соответствует шестой трубе. И повествование об этом началось уже раньше. Ну а затем была интерлюдия, такая пауза, интервал. Но все же второе провозглашение горя – это именно шестая труба, и это великое землетрясение. Давайте прочитаем 13 стих 11 главы Откровения Иоанна Богослова. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Вот здесь перед нами число погибших, которое надо добавить к четверти населения Земли, погибшей сначала, и еще трети населения Земли, а затем были еще вот эти 7000. И не случайно Иисус говорил, что если бы не сократились эти дни, не выжила бы никакая плоть. Но нужно отметить, что землетрясение здесь ограничено лишь городом Иерусалимом, как оно уже и было при воскресении Иисуса Христа из мертвых. Обратите внимание, здесь не написано, что погибло 7000 человек. Написано, что это 7000 имен человеческих. Скорее всего, это свидетельствует о том, что 7000 погибших были особо важными персонами, имена которых были хорошо известны. Это люди из Божьего народа, которые пошли за Антихристом. И, очевидно, эти люди были такими opinion-мейкерами, простите просто за такое словечко, то есть они формировали общественное мнение того времени, к ним прислушивались, они сделали себе имя. Именно поэтому здесь говорится, что погибли 7000 имен человеческих. Читаем 14 стих. «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». Таким образом, завершается второе горе, и третье придет или начнется скоро, но не сразу. Нет, третье провозглашение горя – это не седьмая труба, которая буквально вот-вот прозвучит. Третье провозглашение горя выведет нас за пределы великой скорби в тысячелетнее царство. И точно так же седьмая труба открывает для нас семь личностей глав 12 и 13. И третье горе начинается, когда сатана, один из этих личностей, сброшен на землю. Мы это с вами обязательно увидим, когда дойдем до этих событий в Откровении 12 глава, 12 стих. Ну а теперь перед нами седьмая труба, завершение великой скорби и откровение храма в небесах. Да, среди всех судов великой скорби вот это, именно сейчас, именно в этот момент, сказано нам для ободрения верующих, которые останутся на земле, для тех, кто был запечатлен. Очевидно, после всех этих лет страдания, и особенно после наиболее интенсивных страданий, которые происходили в последнее время, люди во времена великой скорби действительно могли впасть в отчаяние, в том числе и запечатленные. Да, конечно, читается все это очень быстро. Не знаю, как вы, а я лично могу впасть в отчаяние даже за 7 дней, попав, например, в больницу. Особенно, если действительно очень тяжело и очень больно. И в таких случаях начинает казаться, что страдание никогда не кончится. Поэтому, да, нужно ободрение, чтобы все это пережить. Вот и есть здесь такое ободрение. И мы с вами читаем стихи с 15 по 18. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядет, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю“». Вот такой фрагмент, и эта седьмая труба, которая звучит здесь, имеет определяющее значение. Особенно важно это событие, чтобы понять оставшуюся часть книги Откровения Иоанна Богослова. В Божьем плане действий мы хронологически приближаемся к событию, от которого захватывает дух, к приходу вечности, когда, наконец, откроется тайна Божья. И если говорить о Божьем плане, его хронологическом аспекте, то вот этот фрагмент – подводит нас прямо к 21 главе, где и начинается описание вечности. Перед нами здесь, как бы с высоты птичьего полета, обзор событий, которые важны для Бога. То есть вот эти стихи представляют собой общий обзор событий, которые буквально подводят нас к вратам вечности. И если вы присмотритесь к этим событиям, то вы поймете, о чем здесь идет речь. Прежде всего, мы слышим великие голоса в небесах, звук седьмой трубы. Вы ведь помните, что при снятии седьмой печати в небесах было молчание, была тишина. Ну а здесь какой контраст? Потому что седьмая труба здесь открывает Божий план, раскрывает Божью тайну. И небесные Божьи творения – теперь уже видят приближающийся конец, и они вместе радуются скорому концу зла. Да, это время подлинной радости. И дальше вы видите фразу «царство мира». Да, обратите, пожалуйста, внимание, именно царство в единственном числе, а не царство во множественном, как мы могли бы ожидать. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Да, кстати говоря, мир – это здесь слово «космос». Это весь миропорядок, который существует на Земле. И вот что тогда получается. Существует некое единое царство мира, которое в какое-то время было царством сатаны. И, как вы уже поняли, это какое-то время – это наше время сегодняшнее. По сути, сегодняшние страны, сегодняшние государства, весь мир – это одно большое царство сатаны. Мир в любом случае однополярен, поскольку сегодня им правит именно сатана. И Западом, и Востоком, и, если хотите уж для полной картины, и Севером, и Югом. Многие думают, что типа «нашей страной управляет Бог, а вот вражескими государствами уж точно сатана». Ну а у нас тишь да гладь, да Божия благодать, да ангелы летают над столицей. Знаете, если уж летают, то, возможно, вовсе и не Божьи ангелы. Но на самом деле, сегодня все царства этого мира управляются сатаной. Поэтому и говорится именно «царство» в единственном, а не во множественном числе. Это вся та цивилизация, все то общество, в которых человек хвастается своим постоянным совершенствованием, непрерывным, непрестанным движением вперед. Однако с каждым годом, с каждым днем эти страны, эти государства, эта цивилизация становятся все более и более безбожными. Земная цивилизация есть цивилизация обреченная, приговоренная. Это цивилизация, которая идет к суду и движется неумолимо. Когда-то она станет царством Христа, обязательно станет. Мы так и читаем: «Господа нашего и Христа Его». В конечном счете, вот эта принципиальная революция произойдет не потому, что кто-то где-то говорит о свободе, равенстве и братстве. Нет, ничего подобного. Царство будет передано Христу. Он будет править. Не случайно ведь говорится об этом в Священном Писании, в самом начале второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». И, кстати, ранняя церковь этот псалом очень хорошо знала, хорошо понимала. Ранние христиане сразу начали его цитировать, как только начались гонения. Об этом, между прочим, вы можете прочитать в книге «Деяния апостолов», 4 глава, с 23 по 26 стих. Здесь же, в этом же втором псалме, мы читаем: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». И мы с вами еще увидим все это в подробностях, когда дойдем до Откровения 19 глава. Потому что тогда Христос придет, чтобы подавить последний мятеж. Ну а седьмая труба постепенно приводит нас к вечности. И дальше мы узнаем, что 24 старца, сидящие пред Богом, падают на лица свои и начинают поклоняться. И это снова подтверждает мысль о том, что здесь речь идет именно о церкви в небесах. Потому что церковь находится в небесах как раз для того, чтобы славить, чтобы поклоняться Богу. И как раз пришествие Христа на землю и будет ответом на наши молитвы. Вы помните в молитве Господней: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». И при этом народы земли рассержены, раздражены. Это показывает, что упрямое отвержение Бога будет пронизывать все человечество до предела. Упрямое сердце человека находится в постоянном мятеже против Бога. И вот эта наша плотская природа, она совершенно не склонна к послушанию Богу. Мы с вами при всем желании не можем заставить эту природу слушаться Бога. Не можем, как бы мы ни старались. И вот именно об этом говорит апостол Павел. 8 глава послания к римлянам, начиная с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, ветхую природу невозможно просто усилием воли подчинить Богу. Но когда-то Бог избавит нас от этой ветхой природы. И язычники рассвирепели, народы негодуют. Почему? Потому что грядет гнев Божий. Нам тут все некоторые говорят, что Бог никогда не намеревался наказывать грех, а человечество становится все лучше и лучше, и в конце концов мы станем настолько хорошими, что Иисус не сможет ничего сделать, кроме как прийти к нам на эту землю, потому что она будет готова к Его пришествию. Да нет же, друзья! На самом деле без Бога человечество становится все хуже и хуже. И дальше мы читаем: «Пришел гнев Твой, и время судить мертвых». Это указание на суд Великого Белого Престола, о котором мы с вами еще будем читать в 20 главе. Ну и дальше. «И дать возмездие», или можно переводить также словом «награду», «рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего». Церковь уже пришла в Божие присутствие. Верующие в церкви уже получили к этому времени, в повествовании Откровения Иоанна Богослова, награды. Мы ведь видели венцы на головах старцев. Ну а здесь речь идет о святых ветхозаветных времен, а также о святых великой скорби, которые тоже включаются в первое воскресенье, хотя и в другое время. И вот теперь с установлением царства они получат свою награду. И также пришло время погубить губивших землю. Речь идет и о людях, и о сатане. Потому что люди стали разрушителями, точно так же, как и сатана – разрушитель. И вот к нам сегодня тоже обращено это предупреждение. Будьте бдительны, будьте начеку, потому что враг ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы пожрать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами плавно подошли к 19 стиху 11 главы Откровения Иоанна Богослова. И давайте этот стих прочитаем. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Когда мы снова увидим церковь, это будет уже в Новом Иерусалиме. И нам четко и определенно сказано, что никакого храма там нет. Ну а вот в небесах-то есть храм. И более того, храм, который был построен на земле, построен как раз по чертежам или по образу храма небесного. То есть земная скиния сначала, а потом земной храм стали именно отражением или именно воплощением на земле того, что уже существует на небесах. Именно поэтому, кстати, Бог дает столь подробные чертежи, потому что все это должно быть построено по образу небесного храма. Но это относилось к Израилю. Церковь же отправляется в Новый Иерусалим. Именно там будет наше вечное место жительства, в Новом Иерусалиме, где, кстати, и храма не будет. И небеса останутся небесами, даже при том, что мы с вами туда попадем, мы небеса не испортим. Поскольку мы будем призваны самим Христом, поскольку Христос умер за нас, мы сможем войти в небеса, и они останутся небесами. Ну а здесь, в 19 стихе, «И отверзся храм Божий на небе». В этот момент Бог работает именно с Израилем. Бог действует в своем народе. Для народа Израиля храм Божий имел особое значение. Это то место, куда они приходили, или, точнее, куда Бог приходил, для того, чтобы встречаться со своим народом. Мы читаем: «Явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Вот это еще раз подтверждает, что в небе есть храм. Об этом храме Божьем в небесах мы узнаем, что он был открыт, то есть там было поклонение Богу, потому что именно поклонение и есть главная функция храма. И все это относится именно к Израилю. Потому что у церкви, как мы уже отметили, нет никакого храма. И мы будем читать про небесный Иерусалим, и мы увидим ровно то же самое. Измерения храма на земле, а также открытие храма на небе указывают на важность Израиля в этом разделе книги Откровения Иоанна Богослова. И буквально в следующей главе эта мысль будет подтверждена. Мы читаем также, что в Божьем святилище будет ковчег завета. И это напоминает нам, что он Бог, заключающий и исполняющий завет. И он исполнит заветы, который он заключил с израильтянами. Ну а сейчас он заключит с ними Новый Завет. То есть закон будет написан теперь у них на сердце, а не на холодных каменных скрижалях. И мы также читаем о молниях, и голосах, и громах, и землетрясении, и Великом Граде. И вот это постепенно подводит нас к 12 главе. И здесь перед нами последнее противостояние между Израилем и сатаной. Уже после того, как сатана сброшен или низвергнут с небес. И во всем этом участвуют семь, ну скажем так, персонажей. Они представлены нам после того, как прозвучала седьмая труба. Во-первых, это женщина. Во-вторых, большой красный дракон. В-третьих, младенец мужеского пола. Дальше – архангел Михаил. Дальше – дракон преследует женщину. И, наконец, остаток Израиля. Таким образом, в этой главе нам представлены шесть персонажей. Ну а в следующей, седьмой главе, будет еще два зверя, которых некоторые рассматривают как один персонаж. И хотя седьмая труба, описанная в конце 11 главы, приводит нас к концу великой скорби через тысячелетнее царство и также приводит на порог вечности, мы должны отметить, что многие подробности в этом обзоре в 11 главе все же опущены. Ну а вот с началом 12 главы перед нами раздел, где эта информация дополняется. Перед нами семь конкретных действующих лиц, играющих ключевую роль в период Великой Скорби. Ну а после этого мы читаем о семи чашах гнева. И затем финальное уничтожение коммерческого Вавилона и Вавилона Духовного. И также для нас снова подчеркивается определяющая важность Израиля. На это уже намекалось в предыдущей главе, когда был измерен храм на земле и открылся храм в небесах. И последний стих 11 главы, по сути, открывает 12 главу. Так вот, среди этих семи персонажей есть личности как естественные, так и сверхъестественные, как физические, так и духовные, правители и народы. И для того, чтобы правильно понимать книгу Откровения Иоанна Богослова, чрезвычайно важно разобраться, о ком же здесь идет речь. Чтобы в этом убедиться, давайте в оставшееся у нас время присмотримся к первой из этих личностей. От понимания того, о ком идет здесь речь, во многом зависит все наше толкование книги Откровения Иоанна Богослова. Много лет назад я слышал от одного весьма образованного служителя такие слова. «Если вы скажете мне, кто, по-вашему, эта женщина в Откровении 12 глава, то я скажу вам, как вы истолковываете и все пророчество». Знаете, сначала, услышав эти слова, я подумал, надо же, как глупо, как однобоко. Но прошло время. И вот теперь, после многих лет, я готов заявить следующее. Скажите мне, кто эта женщина, и я скажу вам, как вы толкуете пророчество. Да, я действительно считаю теперь, что это ключевой вопрос. Давайте прочитаем первый стих 12 главы. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». И самое важное здесь – вопрос о том, кто же эта женщина. Вы знаете, существует такое классическое церковное толкование, которое предполагает, что это Дева Мария. Кстати, есть и протестантские толкователи, которые тоже стоят на этой позиции. Есть и еще один столь же классический взгляд. Есть люди, которые считают, что эта женщина – церковь в целом, то есть церковь всех времен и народов. Мне кажется, однако, что это толкование еще хуже, хотя вы легко найдете его во многих учебниках. Были и конкретные женщины, прежде всего основательницы культов и сект, которые считали, что здесь написано лично о них. И вот основательницы культов и сект этим зачастую очень гордились. Я же хочу обратить ваше внимание на то, что сопровождает эту женщину. это Солнце, Луна и звезды. Дело в том, что все эти знаки принадлежали никому иному, как Израилю. Все они сопровождали Израиль. Мы видим это в сновидениях Иосифа в книге «Бытие». Да, мы довольно давно уже читали эту книгу. Я думаю, есть смысл перечитать небольшой фрагмент. Это «Бытие», 37 глава, начиная с 9 стиха. И заметьте, пожалуйста, насколько это похоже на описание в Откровении 12. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Вот мы с вами видим продолжение именно этой образности, именно этой картины, если хотите, в Откровении 12 глава. Конечно, эта женщина, которая предстала перед нами, есть знак, знамение в небесах. Но при этом то, чему она соответствует, находится на земле. Да, это не буквальная женщина. Скорее, это символ. И путь этой женщины соответствует пути Израиля. Потому что ведь именно Израиль дал рождение младенцу, Христу. Именно его Бог использовал, именно через него Бог действовал. Вы помните, мы неоднократно это уже отмечали. Бог действовал через свой народ. Мы с вами начали разговор на очень важную тему, и нам предстоит еще продолжить этот разговор в следующий раз. Потому что очень важно понять, кто эта женщина. Мы утверждаем, что это Израиль, и мы считаем, что можем это утверждение подтвердить и доказать, чем и продолжим заниматься в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.